Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев потребовал Генпрокуратуры расследовать и раскрыть совершенное в Чечне убийство известной правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. При этом обязал власти Чеченской Республики оказывать максимальное содействие федеральным органам. Сотрудница чеченской неправительственной организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и ее муж были найдены мертвыми во вторник в 4 часа утра в поселке Черноречье Заводского района Грозного. Тела жертв со следами множественных огнестрельных ранений находились в багажнике их машины. С резким осуждением убийства Садулаева и ее мужа выступил сегодня и МИД Франции. Глава ведомства Бернар Кушнер отметил, что нападение на правозащитников в Чечне начинает приобретать системный характер. Франция призывает российские власти приложить все усилия, чтобы убийцы были найдены и понесли наказание. Преступление также осудили МИД Германии, Еврокомиссии, Клава Пассе. Сегодня требует скорейшего расследования убийства и наказания виновных. Череду похищений и убийств чеченских правозащитников мы анализируем вместе с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр. Чем вы объясняете на нарастание жестокости, вопреки официальным заверениям о полном контроле за ситуацией в республике?
Добрый вечер. Так ведь нарастание жестокости началось не сегодня. Да, убили нашу Наташу Истемирову. Убили Зарему Садулаеву и Умара Джабраилова. Но если посмотреть, сколько человек похищено в этом году, давайте посмотрим, как менялось год от года. В 2006 году, по нашим данным, 187 человек. В 2007 резкое снижение, 35 человек. В 2008 42 человека. И за первые месяцы 2009 года больше 70. А дальше мы были вынуждены прекратить нашу систематическую работу, работу наших офисов в Чеченской Республике. Ситуация возвращается к тому, что было несколько лет назад. Но гибнут люди не просто так. Если убийство Наташи Истемировой объясняется тем, какую работу она вела в последнее время, и раздражение против нее власти Чеченской Республики не скрывалось, то за что убили Зарему Садулаеву и Умара Джабраилова, я ума приложить не могу. Это какое-то безумие.
Сегодня президент Рамзан Кадыров изложил свои версии случившегося. Давайте послушаем, что он сказал.
Нет даже причины, почему это совершили, за что их убили. Единственное одно, что муж этой женщины, который руководил организацией там «Спасем поколение», вот, он был осужден, он сидел в тюрьме и досрочно был освобожден или выпустили его досрочно. Это вызов властям, и кто это совершил, ходит раскол в обществе. И кому-то не нравится стабильность Чеченской Республики. Мы ведем расследование. Я взял это лично под контроль. Это в первую очередь задевает меня, как гаранта Конституции. И я обязательно уверен, мы найдем тех преступников и накажем их.
Насколько правдоподобна предлагаемая Кадыровым версия кровной мести, слово Александру Черкасову?
Вообще говоря, значительная часть так называемой чеченской элиты, включая самого Рамзана Кадырова, когда-то были боевиками. И что-то там кровной мести разгула сейчас особенно не видно. Во-вторых, давайте вспомним обстоятельства этого похищения и убийства. Это же не спонтанно произошло, и убийцы не прятались. На днях они заходили в офис одной из чеченских неправительственных организаций и пытались выйти на «Спасем поколение». Мол, дайте нам координаты этой организации, говорил человек. У меня тут сосед-инвалид, протез ему нужно сделать. Ну, говорит ему, ежели у вас сосед-инвалид, ему нужен протез, оставьте телефон соседа, мы ему позвоним, если узнаем. Ой, я забыл, как с моего соседа зовут. Странно, странно. Вчера в 12 часов в офис организации «Спасем поколение» зашли два человека в штатском. Спросили, а делают ли там протезы, оплачивают ли изготовление протезов. Организация занималась в значительной степени реабилитацией жертв войны и жертв мин взрывных травм в частности. Нет, говорят, мы сейчас этим не занимаемся, денег нет, к сожалению. Да? А когда ваш руководитель придет? Позже, часам к двум. Хорошо, мы придем. И они пришли. Около 2 часов пришли эти двое в штатском, а с ними еще трое в черной форме. С оружием. И попросили Зарему проследовать с ними, а заодно и Умара. Заметим, искали-то Зарему, а не Умара, да? Попросили проследовать с ними и даже сказали, что вот я, вот наш телефон, если что, ну, звоните, если что беспокоить будет. Зарему и Умар ушли с ними. Замечу, пришельцы не назвали силовую структуру, которую они принадлежали, сказали, мы из города, и все. Обозначив принадлежность к силовым структурам республики. Потом они снова пришли, забрали сотовые телефоны ранее увезенных людей и увезли машину Умара, ту самую, в багажнике которой на утро в 4 часа нашли их тела. Видите ли, убийцы не прятались. Они не прятали свои лица. Они никак не скрывали свои действия. Это такая разработанная операция. На что это похоже? Больше всего это похоже на действия силовых структур. Замечу, что посещениями людей в Чечне все эти последние почти уж 10 лет занимались именно силовые структуры. Сначала федеральные, а потом и местные в ходе чеченизации конфликта. Так что, если кто-то захотел осуществить кровную месть таким сложным образом, сомневаюсь, это какая-то беллетристика.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Череду похищений и убийств чеченских правозащитников мы анализируем вместе с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», также считает картину трагедии очевидной.
Сначала убили Наталью Истемирову, потом Кадыров сказал, что у нее не было ни чести, ни достоинства, ни совести. На следующий же день после этих слов Кадырова убивают еще 2 правозащитников. Убивают вообще не скрываясь, приходят в офис впятером, приезжают на машине, номер который запомнили. Потом возвращаются снова, забирают сотовый телефон и машину жертвы, и в этой машине находят трупы. Чеченские власти говорят, а вы докажите, что это мы. Понятно, что никто ничего не докажет, пока это власть. Но вот какое дело, тут и доказывать ничего не надо, все очевидно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что череду похищений и убийств чеченских правозащитников мы анализируем вместе с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Александру Черкасову. Вот когда была убита Наталья Истемирова, да, находясь в Европе, президент Медведев почему-то сразу отмел версию, что она была убита силовиками, да? Вот убийц Истемирова ищут до сих пор. Я думаю, их долго еще будут искать, да? Вот когда в Ингушетии был убит владелец оппозиционного сайта Магомед Евноев силовиками, на глазах у всех, да? Тут уже никак нельзя было откреститься. Было заявлено, что у силовиков оружие почему-то само случайно стреляет и убивает. То есть их тоже избавили от наказания, да? Вот когда вчера были похищены силовыми структурами снова правозащитники, да? А сегодня убиты. Создается такое впечатление, что силовики получили карт-бланш на похищение и обстрел безнаказанных правозащитников.
Да, может ли какая-то версия вновь оказаться неприемлемой для власти, слово Александру Черкасову?
Знаете, судя по тому, что сегодня Дмитрий Медведев так трогательно отметил роль Рамзана Кадырова в восстановлении Чечни и строительстве дорог, ему очень не хотелось бы признавать причастность властей к этим похищениям и убийствам. Между тем, эти похищения и убийства исполнителя. Вот уже почти 10 лет, что длится Вторая Чеченская война, это есть главная составляющая так называемой контртеррористической операции. Тактика эскадронов смерти. Это не началось после занятия территории Чечни российскими федеральными войсками. Людей похищали, пытали, убивали. Вначале это делали федеральные силовые структуры, а примерно с 2003 года, когда была принята тактика чеченизации конфликта, такие полномочия передали силовым структурам, сформированным из этнических чеченцев. Поначалу этих структур было много. И подконтрольная ФСБ, группа «Горец» Мавлади Байсарова, и подконтрольная Грудин штаба, батальоны «Запад» и «Восток». И, разумеется, те, кого мы обобщенно называем кадыровцами. А сейчас, собственно, все чеченские силовые структуры, все силовые структуры Чеченской Республики, они подконтрольны Рамзану Кадырову. Сам Рамзан, надо сказать, это отрицает. В разговоре с моим коллегой Олегом Орловым он пытался представить себя этакой английской королевой. Я в республике ничего не контролирую, никакие силовые структуры, ни прокуратуру, ни МВД. Но это как-то не вяжется со всеми остальными его высказываниями.
Сейчас перезвоним Александру. Асим Альсагова, председатель Северокавказского миротворческого центра, организатор вчерашнего пикета протеста против похищения Заремы Садулаевой и ее мужа Умара Джабраилова, не намерена прекращать правозащитную деятельность.
Конечно, это опасно, но прекращать правозащитную деятельность это бы означало отдать на откуп этим мерзавцам свою отчизну. Это люди, которым не нужна стабилизация в нашей республике. Это люди, которые работают на сатанинские силы и делает все для того, чтобы общество не жило спокойно, дискредитировать власть и все подобное. Есть, конечно, надежда, потому что их видели. Они были на машине, номера машин. Может быть, они были и замененные, но марки машины знают, их лица знают. Есть надежда, что их опознают. Есть люди, которые так со стороны запомнили несколько примет. Есть некоторые нюансы, которые дают надежду на то, что будет раскрыто это преступление.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот и снова Россия вступила на свою Голгофу. Это Голгофа для журналистов, правозащитников, адвокатов, в общем, для всех порядочных людей России. Вот посмотрите, народ затравлен, запуган, и власть это стремится, специально запугивает нас, потому что довели до такой нищеты, что свобода, права человека, народу не нужно. У меня вот, понимаете, слово есть ко всем радиослушателям. Послать на сайт президента Путину письмо, требование, чтобы прекратил террор. Прекратил, ведь только Путину глазом, бровью стоит повести, и все будут на скамье судимых. И убийца Политковский, и всех. Спасибо.
Да, президент у нас, правда, сейчас Дмитрий Медведев, уже не Владимир Путин. На кого рассчитан вот этот террор? Кого пытаются запугать неизвестные злоумышленники? Слово Александру Черкасову.
Террор всегда направлен на общество в целом. И эти убийства, казалось бы, дискредитирующие власть, если смотреть отсюда из России, они, с другой стороны, власть укрепляют. Потому что страх чудовищный. Вот работа Наташи Истемировой, которая вызвала недовольство Рамзана Кадырова, выраженное кадыровским омбудсменом Нурдину Хажиеву, последнее ее расследование, публичный расстрел человека в селе Слимчу-Барзой 7 июля этого года. Человека похитили, потом привезли в село, сказали, что он где помогал боевикам, и расстреляли. 2 выстрела в грудь и 1 в голову. Через несколько дней родственники этого человека написали заявление, что он умер от инсульта. Когда Наташу похитили, были свидетели этого похищения. Раньше люди в таких случаях сообщали, куда-то шли, помогали в поисках. Здесь свидетели никуда не пошли. И пока мои коллеги не приехали к Наташиному дому и не нашли, те, кто видел, мы вообще не знали, что Наташа похищена. люди крайне запуганы. И еще одно убийство еще более запугивает общество. Но слушатель ваш хорош. Давайте бухнемся в ноги президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину. Но, извините, эту песенку про кровавую зарю тоталитаризма, которая встает над Россией, я слушаю почти уже 10 лет. Знаете, некоторые люди, которые не очень пели эту песенку, сделали много. Даже Аня Политковская. Вот мы знаем и про Чечню, и, кстати, про Москву, про Норд-Ост, через судьбы людей, именно из ее публикаций. И Наташа Истемирова, которая, собственно, и добывала тот материал, который ложился не только в основу мемориальских публикаций, но и многих статей Анны Политковской. И адвокат Станислав Маркелов, который вместе с Наташей и Аней сумел добиться осуждения вот так железного, так чтобы не освободили единственного из тысяч виновных в преступлениях эскадронных смерти, в похищении и убийстве человека. Вот они писали письма Путину, да? Они действовали. Они действовали так, как считали возможным. Наташа Истемирова год назад была вынуждена уехать из Чечни. Точнее, мы очень сильно настояли, чтобы она уехала, после того, как Рамзан ее отставил из общественного совета Грозного и имел с ней двухчасовую напряженную беседу. Она потом вернулась. И говорили, не надо, всячески убеждали. Она вернулась. Она публиковала статьи под своим именем. Почему? А это была позиция человеческая, вот такая, позиция свободного человека в несвободной стране. Вот был в Чечне настоящий мужчина, Наташа Истемирова. Сейчас там настоящих мужчин значительно меньше. И что-то вот не мешало быть ей свободной. Другое дело, что в советское время за это сажали, а теперь, как мы видим, убивают.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, удручен безнаказанностью преступников.
Конечно, это свидетельство низкого уровня борьбы с такими страшными преступлениями. И, конечно, и отголоски войны, и попытка, очевидно, вновь нанести удар по позитивным тенденциям, которые там, несомненно, наблюдаются последние годы. Конечно, во многом это связано и с нераскрываемостью таких сложных преступлений. Когда Анну Политковскую вот убили, так и не было предпринято достаточно эффективных мероприятий для того, чтобы найти преступников, заказчиков. Редактора Форбса убили, и все это как-то вот остается бездоказанным. Это что, уже российские правоохранительные органы считают, что они не в состоянии найти таких виновников? Но в мире же находят. Огромное ведомство, каждый год увеличиваются расходы, столько генералов, все они там в любимцах власти, а делать ничего не могут.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать свое субъективное мнение. Мне кажется, что это идет специальная такая волна, пробная волна, посмотреть, как будет реагировать у нас в России и как за рубежом. Чтобы любой, кто будет критиковать любую власть, знал, что он будет убит. Вот к чему мы пришли за эти 10 лет. Если посмотреть четко по статистике, так из этого и это вы получается. Посмотрите на 2000 года и по 2009 год. Все увлечение, увлечение, увлечение. Все больше и больше и больше.
Как вы считаете вопрос Александра Черкасова, почему до сих пор остается без ответа письмо нобелевских лауреатов президенту Медведеву с просьбой отстранить Рамзана Кадырова на время расследования убийства Натальи Истемировой, а теперь уже и Заремы Садулаевой?
Надежда на Дмитрия Медведева, нобелевских лауреатов, это поразительная вещь. Кремлевские наши мечтатели. Конечно, Дмитрий Медведев не повторил ошибку или не ошибку Владимира Путина. И слова его после убийств, особенно после убийства Наташи Истемировой, были чуть иными, но каких-то реальных действий не предпринято. Более того, вот сейчас слова о необходимости расследования преступления присыпаны сахарной пудрой, адресованной Рамзану Кадырову. Что ждать от Медведева? Ну, понимаете, надежды на медведевскую оттепель они долгое время питали нашу либеральную
Да, слушаем вопрос от Павла, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Меня убивали несколько раньше, в 92-м начали, потом в 96-м таскали в психушку, и как-то вот это тоже пошло незаметно. Может, это последствия, что не замечали одних, потом других. Помните старый анекдот, когда армян говорил, берегите евреев детям, следующая очередь будет наша. Так вот очередь, видимо, наступила. Нужно более внимательно смотреть, когда это началось. А началось это очень-очень давно. Еще когда господин Хасбулатов был одним из руководителей государства. А сейчас вот он смотрит, что вроде что-то не так делается. А тогда ведь делалось то же самое. Тогда господин Медведев говорит, что на Украине плохо относятся к русским. А я ведь перемещенное лицо украинец. Как ко мне относятся? Господин Медведев это знает?
Да, слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете что, не зря у нас доблестная милиция сходит с автоматами, скорострельность которого 600 выстрелов в минуту. Войны нет. И вот это оружие, оно применяется во всех сферах деятельности. Я не исключаю той возможности, что один из этих автоматов, наподобие этого Евсюкова, выстрелил в правозащитников в Чечне. Сам строй, носящий автомат, при мирных гражданах, он порождает вот эту систему, систему убиения. Я не беру конкретно кого, правозащитников, доктора, демонстрантов, которых или несогласных. Сама система автоматная, она порождает порог выстрела. Вот это и есть продукт вот этого милицейского автомата.
Насколько велика насыщенность Чечни до сих пор автоматическим оружием? Вопрос Александру Черкасову.
У некоторых этого автоматического оружия много. Сегодня в Чечне прежде всего ходят с оружием местные силовики, которых вообще называют кадыровцами. Сказки про то, что якобы боевики там сейчас кого-то посещают. Боевики, в общем, достаточно сильно вытеснены из Чечни. Их там маловато, в лесах сколько-то есть. И чтобы провести кого-то на машине, вот действовать вот так открыто, они не решатся. Так что единственные кандидаты на роль убийц в данном случае – это местные силовики.
Напомню, что череду похищений и убийств чеченских правозащитников мы анализируем вместе с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне похоронены правозащитница Зарема Садулаева и ее муж Алик Джабраилов, которые были найдены убитыми во вторник в пригороде Грозного. Российские правозащитники в связи с очередным громким убийством потребовали от власти обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Глава парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пуччи и докладчики ПАСЭМ потрясены убийством чеченской правозащитницы. В специальном заявлении представителей ПАСЭ говорится, что ситуация с безопасностью правозащитников, которые работают в Чечне и на всем Северном Кавказе под постоянной угрозой расправы, должна быть без промедления рассмотрена на сессии ассамблеи. В Махачкале убит журналист Малик Ахмедилов, корреспондент газеты «Хакикат», издающийся в Дагестане на аварском языке. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», тело репортера было обнаружено во вторник на окраине города. Главный редактор газеты заявил, что исключает бытовую версию убийства и считает, что преступление имеет политическую подоплеку. В Кургане 40 бывших сотрудников предприятия «Регион Автотранс Курган» прекратили голодовку. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», акция завершена из-за опасений за здоровье голодающих. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал военные власти Мьянмы немедленно освободить лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи. Аппарат главы ООН выразил крайнее сожаление в связи с решением суда продлить ей домашний арест еще на полтора года. Европейский Союз обещал ввести новые санкции против режима Мьянмы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за более тесное стратегическое партнерство с Россией. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что череду похищений и убийств чеченских правозащитников анализируем вместе с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», возмущен дерзостью преступников.
Убийство Садулаева и Джабраилова отличается от убийства Натальи Естемировой тем, что здесь убийцы действовали как-то уж совсем открыто. Приехали впятером, забрали двоих людей. Двое, очевидно, не влезли в машину, на которой они приехали, вернулись за машиной Джабраилова. Это больше похоже не на похищение, а на задержание. И в отличие от случая с убийством Натальи Естемировой, убийцы даже не выезжали за пределы Грозного. Кто бы не убил Садулаеву и Джабраилова, я бы возложил очень большую часть ответственности за это убийство на Рамзана Ахмадовича Кадырова. Общая атмосфера в Чеченской Республике порождает и будет порождать подобные убийства.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы продолжить вот предыдущего звонившего или там записанного. Как же так получилось, что правозащитники, образованные люди в правовом отношении, и безропотно, как барашки, пошли за двумя человеками, не предъявившими никаких документов? Или там уже к этому привыкли, или что, я не понял, откровенно говоря. Спасибо.
Да, были приняты какие-то меры предосторожности после похищения и убийства Натальи Естемировой? Вопрос Александру Черкасову.
Меры предосторожности. Ваш замечательный слушатель, видимо, живет где-нибудь в районе Оксфорда. Ну, или в Москве. И всегда героически требует документы у милиционеров, которые его тормозят в метро. Вообще, знаете ли, страшно. И если у вас там спрашивают документы, вы в ответ можете спросить, а вам ответят, вот как в этом случае. Мы представители силовых структур, и все. А вы что, будете защищаться? Или, как учил Александр Солженицын, топором их рубить? Не знаю. Вадим Речкалов, конечно, говорит правильные и предсказуемые вещи. Если бы он так же бескомпромиссно осуждал предшественников этих эскадронов смерти, а именно Ульмана и компанию, ведь именно федеральные структуры занимались тем же самым в первые годы Второй Чеченской войны. И лишь потом эти полномочия они делегировали местным силовикам. Понятно, что федеральные силовики сильно не любят Рамзана Кадырова и тех, кого называют кадыровцами, потому что это бывшие боевики. Только я бы не переоценивал их благородный порыв, благородный порыв их защитников. Не расследование преступлений, совершенных силовиками федеральными, тысяч исчезновений людей – это тот фундамент, на котором зиждется сегодняшняя безнаказанность в Чечне и сегодняшний страх. Да, сегодня каждый год исчезают не тысячи людей, а десятки, может быть, сотни. Но память о тысяче исчезнувших заставляет людей молчать и безропотно идти за теми, кто к ним приходит, в надежде, что отпустят.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северокавказского конфликта, возлагает всю ответственность на власть.
То, что происходит в Чечне, безусловно, виноваты и федеральная власть, и чеченская власть, потому что когда происходит одно убийство за другим, и причем у меня такое ощущение, что это демонстративное убийство правозащитников, то, конечно, ответственность на власти, на ком же она еще может быть, потому что кроме декларации ничего нет, никого никогда не наказывают. И я уверена, что, к сожалению, это будет не последняя смерть ни журналиста, ни правозащитника. В России нет законов, есть только понятия.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы два вопроса задать таких, сравнительных. Первое, значит, ну вот в стране есть МВД, есть ФСБ, и в общем есть такие вот структуры, которые вроде бы по идее должны защищать порядок в стране. Значит, можно ли какое-то вкратце такое сравнение провести в процентном отношении вот этих вот сил в Российской Федерации, ну там в Штатах или еще где-нибудь? Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Значит, вот эти вот захваты людей, их убийства, Ну, это вот Александр Черкасов, может быть, он возьмет на себя труд сравнить, в чем тут отличие и сходство с режимом Папы Дока в Гаити. Спасибо.
Ой, я бы сравнивал не с режимом Папы Дока, а с другими подобными ситуациями, с другими конфликтами, в которых использовалась подобная тактика, тактика эскадронов смерти. Аргентина, где это делалось привоенно, где исчезли десятки тысяч человек в конце 70-х, начале 80-х годов. Или Алжир, где в 50-е годы также французские спецслужбы исчезали людей. Или Вьетнам, где проводилась операция «Феникс». Изъятие и уничтожение людей по оперативным данным. И везде, заметим, это приводило к неудаче. Французы ушли из Алжира, в Аргентине военные полетели к чертовой матери, американцы ушли из Вьетнама. Это большой соблазн применять силу, тем более если у тебя давлеющая сила. Но мы видим, что это не только преступление. Как говорил Толейран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот относительный повод для радости был в 2007 году, когда вдруг на порядок меньше стали похищать людей. Но вроде бы насилие, которое было делегировано к местным силовым структурам, стало дозированным, адресным. Ну, при всех издержках, вроде боевиков уже нет, и Шамиль Басаев в Ингушетии, погиб, а не в Чечне. Вот сейчас, в последние годы, число акций боевиков и активность силовых структур, сеющих террор в борьбе с боевиками, оно возросли. Потому что незаконное насилие в любом случае контрпродуктивно. Даже если оно вот так адресно и дозировано. А насчет структур, которые там есть, там сейчас нету ни достаточных структур, ни ФСБ, ни армейских структур. Я имею в виду могущих вести оперативно-розыскную деятельность. В Чечне это должны быть структуры, сформированные из этнических чеченцев. После того, как Рамзан Кадыров технично устранил оттуда и ФСБшную группу «Горец», и нейтрализовал оперативно-розыскное бюро номер 2 МВД, и добился распуска батальонов спецназа «Запад» и «Восток», там есть только его структуры, которые могут вести такую деятельность. Вот они и ведут. Вот эти похищения и убийства – это пример такого, таких акций.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы и президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», считает случившееся провокацией.
Информация противоречивая, но говорить о том, что некоторые пытаются все это свернуть или, по крайней мере, делают такую операцию против Рамзана Кадырова, я в это не верю, я не считаю его глупым человеком, и думаю, он прекрасно понимает, что после первого убийства совершать второе, это выше, как говорится, всех дозволенных. Поэтому я думаю, что кто-то подставляет Рамзана или подставляет всю нашу систему федеральной власти на Северном Кавказе. Я думаю, что это именно боевики делают такую операцию для того, чтобы подставить федеральной власти, а еще и Кадырова. Я думаю, что только так можно рассматривать эту ситуацию на сегодняшний момент.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я частично слышал интервью господина Кадырова и как раз то место, где он говорил о Наталье Естемировой. И то, что он не сумел сдержаться даже в отношении мертвого человека в этом интервью, не было ли и интервью в данном не кому-то, а западному средству массовой информации, не было ли это таким сигналом для всех этих бандитов, что теперь их вообще искать не будут, что теперь можно действовать вот так вот открыто? И вообще хорошо ли предоставлять вот таким людям слово?
Вопрос Александру Черкасову переадресован.
Ну, знаете, мы теперь знаем, что по этому поводу может сказать Рамзан Кадыров. А он оказался крут. То есть Путин сказал нечто подобное про убитую подругу Наташи Естемировой, Аню Политковскую, сразу в сердцах, а не подумав, потом уже язычок особенно не распускал. А Рамзан еще думал 3 недели, прежде чем сморозить такое. Это больше характеризует его, чем того, о ком он говорил. И эти слова лягут рядом с тем, что произнес он или его подручный Адам Далимханов, до убийства Натальи Истемировой. Это называется мотив. Но пусть этим занимается следственная группа. Если же говорить о сказанном Гончаровым, интересно, он романы не пишет. Он про провокации, конечно, может читать в разных романчиках, в ярких обложках про крутых спецназовцев. Но, извините, если мы возьмем убийство Натальи Истемировой, человека похитили в Грозном, похитили так, чтобы никто не заметил. И, в общем, если бы мои коллеги не стали рыть землю, только поняли, что Наташа исчезла, так бы и все и знали. Человек вышел из дома, а потом нашелся убитым в Ингушетии. Все было сделано для того, чтобы преступление было зарегистрировано в другой республике. Отнюдь не подставить Рамзана Кадырова. А насчет вот этого убийства, провокации боевиков, я себе представляю, боевики в форме разгуливают по Грозному, заходят раз, заходят два в этот офис, увозят людей. Гончаров, видимо, не уважает Рамзана Кадырова. Гончаров не считает, что Рамзан Кадыров практически полностью контролирует обстановку в Чеченской Республике. Он как-то не боится Рамзана Гончаров, смелый человек в своих мыслях.
Слушаем вопрос москвички Натальи. Добрый вечер, Наталья.
Ой, никакой не добрый. Похоронили молодую пару. Это страшно. Уже невозможно слышать. Просто сердце рвется. Вот я слышала днем, что они были в масках. Теперь, говорят, их лица видели. И уже, мне кажется, что кто-то заинтересован в том, чтобы количество перешло в качество. Видимо, в будущем мы узнаем, кто этого желает. И еще. Ну, как-то давайте уже обратитесь с просьбой о том, чтобы охрану приставили. Но невозможно. Молодые люди гибнут. Они же ни в чем не виноваты. Они все обстоятельства занялись такой-то и такой-то деятельностью. Он воин в прошлом. Он должен был как-то, если что-то заподозрил, сражаться хотя бы напоследок начать. То есть пускай их охраняют. Надо обращение делать. Спасибо.
Да, у нас в первой части программы выступала Свет Мальсагова, председатель Северо-Кавказского миротворческого центра. Она как раз не намерена прекращать правозащитную деятельность. Слово Александру Черкасову.
Ой, я видел разного рода деятелей, которые перемещаются в таких местах с охраной. Как вы, интересно, с людьми будете говорить, если с вами будут рядом ходить вооруженные амбалы? А если, тем более, это реально горячая точка, то, боюсь, эти вооруженные амбалы будут той самой мишенью, в которую начнут метить участники вооруженного конфликта. Какая охрана? Стас Маркелов тоже отмахивался от разговоров о том, что нужно быть осторожнее. Наташа полезла в пекло снова. Политковского, как выясняется, пасли не только убийцы, но и спецслужбы. Впрочем, эти материалы, кажется, в уголовное дело не попали. Они так остались в ФСБшных руках. Но это ничем не помогло. Понимаете, это просто разные амплуа. Я не знаю. Я не знаю, как вообще там работать моим коллегам. Не знаю, как работать мне. Как я буду говорить с людьми, которые, я знаю, находятся в смертельной опасности. Поэтому-то мемориал приостановил свою деятельность там. Потому что превращаться в хорошо защищенных от окружающей действительности вооруженной охраны и визитеров, это рецепт, конечно, но это уже совершенно другое качество. А быть смелыми за чужой счет, за счет людей, которые там живут и рискуют собой ежедневно, это подлость. Я не знаю, что делать. Но все эти простые выходы, обращение к президенту Путину, обращение к кому-то еще. Я не знаю, выход тут, собственно, один. Если есть убийцы, их должны поймать, судить и наказать. Но, как мы знаем, из тысяч подобных преступлений наказаны единицы. Вот то самое, в частности, которое Политковская, Истемиров, Маркелов расследовали. Безнаказанность эта не случайная, она организованная. Эскадрон смерти, созданные на базе различных спецслужб, нуждались в соответствующем прикрытии. И только по редкой случайности иногда удавалось захватить правоохранительным органам участников этих эскадронов смерти. Пример – группа Ульмана, та, которую выступавший у вас Речкалов так рьяно защищал. Ну так это же последний эшелон защиты. А до этого есть военная прокуратура, которая не принимает дела к производству. Прокуратура гражданская, которая тоже отказывается принимать заявления людей. И так далее, и так далее. Вот эта организованная безнаказанность, тысячи преступлений, оставшихся без наказания, делают уверенными убийц и теперь.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, что я хочу сказать? Эти убийства в Чечне не последние, пока мировое сообщество будет по непонятным причинам прощать Путину самые тяжкие преступления. За преступление против человечества, уничтожение 200 тысяч мирных жителей в Чечне, убийство журналистов, война в Грузии, их можно перечислить бесконечно. Вот я хочу спросить у всех, кто слушает радио «Свобода», сколько он еще будет убивать безнаказанно и до каких пор мир будет прощать Путину его преступления?
Ощущается ли нежелание властей вспоминать о десятилетии событий в Карамахи, Чебанмахи, когда по непонятным причинам возобновился конфликт и были прерваны Хасавюртские соглашения? Вопрос Александру Черкасову.
Ну, у нас есть более важные юбилеи. Собственно, значение Владимира Путина. Тогда же это была маленькая победоносная война, на которой у его рейтинг вознесся с ничтожных малых процентов до недосягаемых высот. То выяснилось, что война не такая уж маленькая, вовсе не победоносная. Потому что и второй его срок мы встречали под новое известие с Кавказа. Да и сейчас неспокойно. Анализировать прошлое нужно, чтобы понимать, что делать дальше, да и, в общем, воздавать по заслугам. Ваш слушатель назвал число 200 тысяч убитых. Ну, вроде бы на самом деле меньше. Вроде бы на самом деле около 75 тысяч. Но факт тот, что убитые не названы поименно. Никто этим не занимается. Никому это не интересно было ни в первую войну, ни во вторую. Нету поименных списков погибших солдат. Память, она какая-то из абстрактных кусков, не из судеб людей, прерванных этой войной. Это уже забота общества. Пока наша рефлексия о прошедших 10 годах сводится к абстрактным высказываниям, отдельным лозунгам, все будет оставаться именно так. И дело тут не во власти, не в мировом сообществе. Что оно будет, бомбу сюда кидать?
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, призывает к активным действиям.
Я думаю, в такой ситуации, когда грубо нарушаются права человека, нужно наоборот активизировать деятельность по защите прав человека. Нужно защищать журналистов, нужно защищать самих правозащитников, которые защищают простых граждан, населения. Обстановка абсолютно ненормальная, нетерпимая. Одно убийство через несколько дней, убийство еще двух человек. И мы слышим заверение президента Чечни, что с терроризмом покончило. Режим контртеррористической операции прекращен. А к чему это привело? К всплеску террористических актов, жертвам, обострению обстановки. Поэтому нужно, наоборот, усиливать правозащитную деятельность, защищая всех нормальных людей во всех республиках Северного Кавказа.
Вопрос Александру Черкасову. Какова, по вашим данным, вероятность процесса между Олегом Орловым и Рамзаном Кадыровым?
Ну как, Рамзан Кадыров в разговоре с Олегом Орловым по телефону заявил, что он не будет подавать на Орлова. На следующий день передумал. Он таки подал в московское ГУВД заявление. Уже дело расследуется. Следователь с кого-то допросы снял. Ни шатка, ни валка длится. Перспектива, ну, давайте, это отдельный большой вопрос. Я бы только заметил, что Олег Орлов, или я, или вы, мы же не дипломаты, во-первых, которые должны уважать любые власти, и не следователи, которые должны руководствоваться презумпцией невиновности. Если мы называем версию, да, мы имеем право называть эту версию. И если человек называет себя гарантом, контролирующим все в Чечне, то пусть отвечает, а не строит из себя английскую королеву.
Слушаем вопрос москвича Бориса Васильевича.
спасибо. Я с 80-го по 90-й был от Адыгеи до Дагестана. Тогда можно было в советское время покупать путевки за 70-80 рублей, быть какое-то время на Северном Кавказе, перевалы и море. И был мирный Кавказ, мирная Чечня. Я из Грозного несколько раз выходил. И так, когда Ельцин предоставил возможность суверенитетов всем государствам, развязал войну, когда Паша Грачев, лучший министр Ельцина, за три дня одним полком превратил Чеченскую республику в страшный эксперимент невероятнейший над русскими, армянами, чеченцами. Почему-то односторонне, однобоко идет освещение всех вот этих процессов, в том числе Ваня Рыбкин вместе с Березовским, и Рамзан Кадыров об этом говорит. Почему же все это так однобоко? Где Ковалевы? Где они были, когда убивали русских там?
Как по-вашему, об однобокости освещения вопрос Александра Черкасова, вот является ли то, что на первых страницах газет и в первых сюжетах теленовостей похищение и убийство Садулаева и Джабраилова, является ли это гарантией добросовестного расследования?
Ну, разумеется, не является гарантией добросовестного расследования. Как говорил следователь Удовлатова, в зоне следствия товарищи на единственном верном пути. И после этих слов мы знали, что дальше следствие не продвинется никуда. Я хотел бы возразить вашему слушателю насчет однобокости. Ну, нечего на зеркало-то пенять. Если вы о Сергее Адамовиче Ковалеве судите по вашим любимым изданиям, обратитесь, пожалуйста, к реальности. Кроме Сергея Адамовича Ковалева, русские в Чечне никого, в общем, не интересовали до начала Первой Чеченской войны. Он, между прочим, накануне войны туда заезжал, в Васиновку заезжал и забирал заявление у жителей. Только когда вернулся в Москву, никому эта его работа нужна не была. Мы войну готовим, вот тут про каких-то людей. О людях вспомнили, когда нужно было оправдывать уже развязанную войну. Когда сыпали бомбы на тех же самых русских, которых половина в Грозном была. Никого, кроме Ковалева, не волновало то, что боевики не выпускали из Грозного автобусы с беженцами. Это он дважды ходил тогда к Яндарбиеву, почему, собственно, и оказался в момент штурма Грозного в подвале Дудаевского дворца. И Ковалев притащил из Грозного первые списки пленных российских солдат. А наши толстожопые полковники из генерального штаба только усугубляли путаницу в списках пропавших. Разумеется, потом все это лампасное братье стало защитниками русских. Это такая же ложь, как и ложь о соотечественниках за рубежом, которые становятся тут же, как только приедут, нелегальными мигрантами. Думайте не в категориях народов, а в категориях людей, и вам все будет ясно.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Ивана Платоновича.
Добрый вечер всем. Тут про Алжир сказали. Я с 68 по 71 год авиационным врачом военным в Алжире работал. Ну, а потом еще участник Великой Отечественной войны, возвратился еще, ну, короче говоря, 30 лет с лишним прослужил в советской армии, а в апреле 2006 года мне русские, два милиционера напали, ну, в общем, сверхпреступление сочинили, и я вот с апреля 2006 года по сегодняшний день обращаюсь и в прокуратуру, и куда президентам, и все, плевать на меня хотели.
Да, вот судьбами конкретных людей занималась Зарема Садулаева и ее муж Умар Джабраилов. Как по вашему вопросу Александру Черкасову, прервется ли на этом работу этого организации «Спасем поколение»?
Это зависит от остальных сотрудников, от остальных коллег Садулаева и Джабраилова. Никто не обязывает их быть героями, которые продолжают работу до последнего, зная, что им грозит смертельная опасность. Никто не может им запретить продолжать работу. Это выбор людей, которые находятся в ситуации гораздо более трудной, чем наши с вами. И мы не можем диктовать, что делать. В Чечне есть смелые люди, есть принципиальные люди. Их мало. И доля не больше, чем в России. Я не знаю. Я не готов давать советы. Каждый выбирает за себя.
Вот вчера показывали, как выписывается из больницы Юнусбек Евкуров, и прозвучала версия о том, что обязательно найдут злоумышленников, которые на него покушались, и сразу назвали, что это боевики. Обещает ли его возвращение на свой президентский пост очередной виток конфронтации в регионе?
Юнусбек Евкуров за 8 месяцев от прихода на должность президента Ингушетии до этого покушения сумел сделать многое. Он, в частности, попытался показать, что борьба с террористами – это не обязательно борьба со всеми жителями, что это не обязательно конфронтация со всем обществом, что можно сделать так, чтобы власть была защитником, а не таким же источником угрозы, как и террористы. Я надеюсь, что он продолжит эту работу. Это другой вариант, другой сценарий, другая возможность. Помнится, на днях сказал Юнусбек Евкуров, что он вернется на должность руководителя Ингушетии, а Рамзан Кадыров пускай руководит Чечней. Я желаю ему успеха. И я надеюсь, что есть выход, что не обязательно борьба с одним злом означает смирение перед другим злом.
Спасибо. Напомню, что президент Медведев потребовал от генпрокуратуры расследовать и раскрыть совершенное в Чечне убийство известной правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Умара Джабраилова. При этом он обязал власти Чеченской Республики оказывать максимальное содействие федеральным органам. Череду похищений и убийств чеченских правозащитников мы проанализировали вместе с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.